Специальный проект «Радио Спутник». 4 дня, которые похоронили Советский Союз. С 18 по 21 августа 1991 года в Крыму и в Москве разворачивались события, которые навсегда изменили ход истории. Какими их помнят современники? Как оценивают историки и политики? И можно ли было спасти СССР? В специальном проекте «Радио Спутник» «Последние дни империи».
Ключевое событие тех дней произошло в ночь на 21 августа. Вскоре после полуночи группа бронемашин прорвалась через баррикады на Новом Арбате и двинулась в сторону Белого дома. Госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис продолжает призывать защитников не идти по танке, а действовать словом. Но уже поздно, джин выпущен из бутылки. На Садовом столкновение демонстрантов с моторизованным патрулем, но стреляют пока для острастки. Трагедия происходит в начале второго. В тоннеле под проспектом Калинина, сейчас Новый Арбат, гибнут трое защитников Белого дома. Двоих настигли пули, третий то ли угодил под бронемашину, то ли разбил голову, пытаясь остановить технику. Тактика была следующей. На боевые машины старались накинуть брезент, чтобы закрыть смотровые щели и лишить водителя обзора. Но в ход шли и камни, и бутылки с зажигательной смесью. В 2 часа жертвах доложено одному из главных заговорщиков, министру обороны Дмитрию Язову. Именно он после этого и отдаст команду остановить штурм. Об этой новости сразу узнают в самом Белом доме. Вот что рассказывает Руслан Хасбулатов, в то время возглавлявший Верховный Совет РСФСР.
У меня были контакты и с военными постоянно. Я их тоже сказал, смотрите, я говорю, мы же будем держаться. Если вы прольете кровь, я говорю, вы сами окажетесь на скамье подсудимых. Ночью, где-то, наверное, часа в 2-3, вот когда мне позвонил Ачалов, это первый заместитель министра обороны, генерал, так, боевой, очень авторитетный десантник. Он сказал, Руслан Иванович, все, здесь Язов приказал дисциплинировать КГБшников, если они начнут излишне проявлять какое-то своеволие, мне приказано силой их дисциплинировать. Так что, говорит, вы там держите своих так-то настороже, чтобы не спровоцировали. Я, говорит, здесь управлюсь. Вот так было.
Готовность оказывать реальное сопротивление подтверждает и начальник личной охраны Бориса Ельцина Александр Крыжаков.
К этому времени у Ельцина тоже собралась неплохая команда, которая была прилично вооружена и количество охраны хватало. Готовились всерьез. И за 2 дня до штурма мы столько оружия навезли в Белый дом, что можно было несколько часов спокойно выдержать любой штурм, даже группа А. Группа А ведь она немногочисленная была, поэтому больше разговоров, конечно. Десятки тысяч людей вокруг были. Трудно было вот так просто пройти свободно, только если полностью всех положить из огнеметов.
Разногласия по поводу штурма начались между членами ГКЧП еще накануне. План уже был готов, но ответственность за последствия отказался брать на себя вице-президент СССР и номинальный глава путча Геннадий Янаев. Еще днем ранее в разговоре с Евгением Примаковым он назвал себя заложником, а теперь старался не запачкать руки в крови, тогда как штурм мог повлечь минимум несколько сотен погибших. Позиция Янаева не могла не смутить военных, которые решили, что их хотят сделать козлами отпущения. Отсюда и неуверенность Язова. В конце концов, это действия его подчиненных, а не МВД или КГБ, уже привели той ночью к жертвам. В Вслед за этим своих подопечных отозвал и серый кардинал заговорщиков, председатель Комитета государственной безопасности Владимир Крючков. Фактически, все уже было кончено. Повлияло это или нет, но в половине второго появляется обращение патриарха Алексия II. Легитимности действиям путчистов оно точно не добавило, особенно если вспомнить, что именно на те годы приходится бурное возрождение православия в России.
Братья и сестры, взорван хрупкий гражданский мир в нашем обществе. По поступающим сведениям, начинается открытое вооруженное столкновение и кровопролитие. В этих условиях мой долг патриарха – предупредить всех, кому слово церкви дорого и не безразлично. Всякий, кто поднимает оружие на своего ближнего против безоружных людей, принимает на душу тягчайший грех, отлучающий его от церкви, от Бога. О таковых подобало бы проливать больше слез и молитв, чем об их жертвах. Да избавит нас Господь от страшного греха братоубийства. Потому и предупреждаю я всех соотечественников. Церковь не благословляет, не может благословить беззаконные, насильственные, неправомерные действия. Я прошу всех вас, дорогие, сделать все, чтобы не вспыхнул пламень междоусобной войны. Остановитесь! Я прошу солдат и их командиров вспомнить, что цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить никто.
Рано утром прошло последнее заседание путчистов. Язов приказал начать вывод войск из Москвы и предложил лететь к Горбачеву в Крым, чтобы еще раз попытаться перетянуть его на свою сторону. Разумеется, этого так и не произойдет. Ближе к 10 Москва почти очищена от армейских подразделений. В начале 3-го в Крым вылетают несколько путчистов, а через пару часов и группа российских политиков под руководством вице-президента Александра Рудского. Вот как он сам вспоминает встречу у президентской дачи.
Когда мы туда прилетели, первое, что я заметил, около дачи стоял Язов Дмитрий Тимофеевич и Крючков Владимир Александрович. Я к ним подошел и спрашиваю, а что вы стоите здесь? Горбачев же арестовал. Кто его арестовал? Мы стоим, нас туда не пускают. Ну, я говорю, понятно, пойду попытаюсь идти, говорит, попробуй, может, тебя пустят.
После первого визита заговорщиков, когда для прохода подействовала одна лишь сила авторитета, охрана сделала выводы и теперь была готова защищать президента. В 8 вечера советская генпрокуратура возбуждает уголовное дело по факту попытки переворота. Через пару часов выносится постановление об аресте путчистов. До разбирательств доживут не все, некоторые предпочтут добровольно уйти из жизни. Так поступили, например, союзный министр внутренних дел Борис Пуга, активный участник переворота, и его жена. Те, кто пошли под суд, получили небольшие сроки, но уже через пару лет были амнистированы Борисом Ельциным. В ночь на 22 августа Горбачев с помощниками на самолете Рудского прилетают в Москву. Вслед за этим президент СССР едет отдыхать на дачу. Со словами благодарности перед защитниками Белого дома вместо Горбачева выступают Рудской и Ельцин. С этого момента политическая инициатива окончательно переходит к руководству РСФСР, хотя Горбачев и будет пытаться сохранить влияние в решении аппаратных вопросов. Ельцину приходится вмешиваться и фактически давить на президента все еще существующего, но уже агонизирующего союза. В полдень 22 числа над Белым домом впервые поднимается российский триколор. Писатель-историк Леонид Млечин считает, что если бы не путч, СССР удалось бы сохранить, пусть и в новой форме, благодаря подписанию нового союзного договора, которое и сорвал ГКЧП.
Многие историки сходятся в том, что тот документ, который был подготовлен, который в августовские дни должен был быть утвержден съездом народных депутатов, позволил бы сохранить в какой-то форме Советский Союз. Ну, отдельные республики уже ушли фактически, их нельзя было остановить, но значительная часть Советского Союза сохранилась бы, да. Августовский путч перечеркнул все. Он, конечно, напугал огромное количество людей, в том числе в национальных республиках. Он разрушил союзную власть. Практически уже, я помню это время, практически шансов никаких не оставалось.
Но путч был лишь поводом. Подлинными причинами развала Млечин считает национальный вопрос.
Я в молодые годы ездил в Прибалтику, ну, скажем, в Латвию не один раз. Я чувствовал такую вот настороженность и отчужденность. То есть эти некоторые сепаратистские настроения, некое желание отделено сидело. Мы просто об этом не подозревали, потому что у нас не было ни институтов, которые по-настоящему изучали общественного мнения, не было вообще структур, которые бы анализировали то, что у нас в стране происходило. А когда в годы перестройки исчез страх, и люди получили возможность говорить и делать то, что они захотели, вдруг выяснилось, что практически во всех национальных республиках очень сильны настроения в пользу самостоятельности. Это стало проявляться очень быстро. Сначала какой-то небольшой самостоятельности, этого хотели даже партийные местные чиновники. Это я хорошо помню, они жалуются, ну что мы тут без вашей Москвы ничего там репертуар в театре утвердить не можем, улицы переименовать в городе не можем. Их очень это раздражало.
8 декабря подписываются Беловежские соглашения. 21-го – Алма-Атинский договор о создании Содружества независимых государств. А 25-го Горбачев покидает свой пост. Последним указом президента стало распоряжение о присвоении Алле Пугачевой звания народной артистки СССР. Занавес.
Специальный проект «Радио Спутник».